Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио Крым Реалии. С вами Катя Неклеча, Сергей Макрушин. По доброй традиции мы с вами на волнах радио Крым Реалии 648 АМ.
По доброй традиции я напомню о том, что нас можно слышать и в FM-диапазоне 105.9 FM. На сайте Крым Реалии вы можете найти сигнал нашей прямой трансляции и записи всех наших прошлых радиопрограмм. Кроме того, мы ведем видеотрансляцию на канале YouTube Крым Реалии. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик и не пропустите ничего нового. А если вдруг пропустили, то на этом же канале вы найдете также записи всех наших радиопрограмм в видеоформате. Это радио, на которое можно смотреть.
Главное, не вырывайте из контекста фразу «ничего нового», знаешь. Ну, Крым Реалии, ничего нового. Хотя кто-то так из наших комментаторов в Ютьюбе может наверняка иногда тоже сказать. Участвовать в дискуссиях, они часто бывают достаточно интересными, так же, как и дискуссии в прямом эфире по номеру телефона 8 800 10 06 926. Дозванивайтесь нам. А сегодня мы сразу расскажем вам, о каких темах будем говорить в этом утреннем эфире.
Депутатская фракция «Голос» подготовила свой план возвращения аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.
Работа Крымской обсерватории может быть парализована из-за строительства жилых домов. Это центральная тема нашей программы.
И юнармия в Крыму. Военно-патриотическое образование крымских школьников. Об этом тоже поговорим.
Все это сразу после новостей.
Новости. Гоу!
Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич рассказал Крым Реалии, что его ведомство работает в интересах защиты рыбаков, задержанных ФСБ России в Азовском море 15 февраля. Цитата. «Мы работаем по этому направлению, мы прорабатываем все важные вопросы для защиты наших граждан».
Подконтрольный России Керченский горсуд дал 10 суток админареста захваченным 15 февраля в Азовском море украинским рыбакам из села Райновка Приморского района Запорожской области за незаконный вылов рыбы.
Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что рыбаки, которые были задержаны сотрудниками погрануправления ФСБ России в Азовском море, совершили выход в море с нарушениями.
Отцу украинского моряка Максима Терехова отказали во встрече с сыном в Керчи. Об этом сообщил глава Орловского сельсовета Запорожской области Иван Чернишов. И он также рассказал о том, как видят сложившуюся ситуацию в Запорожской области.
Скажем так, на Азове возле берега рыбы толком нет уже, а там она всегда была и есть рыба. Ну, это люди, могу сказать, что, сельчане. Максим, я же говорю, когда лицензия была, он официально занимался рыбой. А эти трое просто люди, кушать что-то надо, нанятые, просто вот так вот, как работяги. Ну, вот они себе выехали. Нормальные, адекватные люди там. Никто из них богато не живет, тоже Штерихов. Корреспонденты были, видели там обыкновенный домик сельский. Ну, вот такой. Это как способ выживания был у людей и зарабатывания денег. Ну, в данном случае получилось вне закона. А вопрос о том, что это территориальные воды России, это бабка надвое сказала, как по мне. Там всю жизнь туда рыбаки выходили. Но они не возле Крыма были. Это ж, они, да, там они сказки, скорее всего, рассказывают. Они вглубь моря ушли около 60 километров.
В Министерстве иностранных дел Украины вызвали временного поверенного в делах России в Украине и выразили протест в связи с задержанием российской стороной 4 украинских рыбаков в Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
И далее цитата из официального сообщения. «Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и 4 членов экипажа». Конец цитат.
В ходе встречи российской стороне было передано требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь.
И далее снова цитата из ведомства. Украинская сторона в очередной раз подтверждает принципиальную позицию относительно неизменности закрепленного в Конституции Украины и международно признанного статуса Автономной Республики Крым и Севастополя как неотъемлемой части суверенной территории Украины. Конец цитаты.
Новости.
Депутатская фракция «Голос» Верховной Рады Украины подготовила свой план возвращения аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Об этом сообщил заместитель главы фракции Ярослав Железняк.
Далее его цитата. «На конференции в Мюнхене звучало много неприятных и неприемлемых для Украины вещей, но нас больше беспокоят те вещи, которые, к сожалению, специально сейчас подчеркивают представители власти. Это введение зоны свободной торговли с государством-оккупантом и поставки воды в оккупированный Крым и совместное с боевиками патрулирование оккупированных территорий и проведение возможных выборов, которые могут состояться вопреки Конституции, без возврата контроля Украины, а также продолжение отвода войск без полного прекращения огня. Мы считаем, что это недопустимо и опасно для государства». Конец цитаты. Напомню, что это слова заместителя главы фракции Ярослава Железняка, фракции «Голос» Верховной Рады.
Также, по его словам, именно поэтому фракция «Голос» подготовила свой план возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Далее еще одна цитата. «Мы представим его в ближайшее время. Приглашаем всех, чтобы обсудить наш план и разработать совместное решение, поскольку это уже даже не политический вопрос. Это вопрос безопасности нашей страны», — сказал Железняк.
И вот тут, конечно, интересно, когда это будет, да, послушать, что же там будет. Я думаю, что мы, конечно же, пригласим кого-то в нашу студию и обсудим эту тему, потому что, насколько мне известно, ни у кого плана деоккупации на самом деле нет. Во всяком случае, его, например, действующая власть и вообще любая, и предыдущая власть, какие-то вещи говорили иногда чиновники, что их озвучивать не надо для того, чтобы не услышал враг. Ну, вот якобы так, да. Поэтому, безусловно, будем следить за этим. Если вам также интересно, что заявляют украинские политики о планах деоккупации Крыма и прочее, вы можете нам написать, может быть, даже конкретные вопросы или ваше мнение вообще на этот счет. Стоит ли план такой создавать, или вас и так все устраивает, или у вас есть, наоборот, свои какие-то соображения. Звоните нам 8-810-06-926, а также пишите под комментарии, пишите под трансляцией в YouTube. Также вы можете написать на нашу редакционную почту или на форму обратной связи на сайте Крым Реалий. Все это есть на нашем сайте, поэтому будем рады коммуникациям с вами.
Важные события.
В рамках акции «Крымский марафон» оплачены штрафы в размере 10 тысяч рублей каждый, назначенные крымско-татарским активистам Сияру Гафарову, Синаверу Немитулаеву и Энверу Сейтмеметову за пикет под Верховным судом России в июле 2019 года.
Многих соотечественников находился на Красной площади, и 7 человек нас взяли, привели в участок, расспрашивали, зачем вы приехали, кто организатор, кто за это заплатил. Я думаю, сегодня это государство, которое оклеветало наших братьев, которое причинило нам боль, из-за этой боли мы туда поехали. Мы имеем право на это. Когда тебе больно, ты имеешь право кричать. Это у нас никто не отнимет. Мы поехали благодаря нашим соотечественникам. Вот сегодня они убедились, кто это организовал. Они знают, кто нам причинил боль. А наши соотечественники отозвались, и за каждой вот этой монеткой 10-рублевой стоит неравнодушный человек. Аллах чох разуосан бы за халхам знен. Аллах.
Аминь. Российская полиция 11 июля в Москве задержала 45 человек, которые пришли под здание Верховного суда России поддержать фигурантов первого бахчисарайского дела «Хизбут-Тахрир». Активисты находились под зданием суда с плакатами «Наши дети не террористы», «Прекратите репрессии в Крыму», и все они были оштрафованы. Ну, а это такая еще часть новостей. У нас еще есть новости для вас, но есть также звоночек телефонный нашего слушателя. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, кто вы, откуда, ваш вопрос или комментарий, на какую новость вы решили отреагировать.
Да я из Крыма. Слышно меня, да?
Да, слышно.
Алло.
Да-да-да, слушаем вас.
Слышно, да. Ну вот, я слушал вчера передачу, там 40 мудрецов, значит, ну, составили, значит, как бы придумали программу, как вернуть все это дело. Дело в том, что, чтобы вернуть все это дело на свои, ну, на свои круга, как бы, ведь Россия, когда, значит, ну, брала Крым, значит, она воспользовалась политической ситуацией в Украине, которая была нестабильна. А планы были давно составлены для того, чтобы Украину, значит, приголубить, потом раздербанить на кусочки и сделать начало Советского Союза. Дальнейший план – это Белоруссию туда же, значит, к себе приспособить, Молдову. И вот, это отношение России и Украины по принципу басни Крылова «Волк и ягненок». Когда ягненок, волк говорит: «Ну за что ж ты меня, я ж перед тобой ничего не сделал плохого». Он и говорит ему: Да ты виноват только в том, что хочется мне кушать. И поволок этого ягненка в лес. Вот, для того, чтобы Россия и Украина были, жили дружно, надо в Украине, значит, поменять свой вектор на 180 градусов. Значит, отвернуться от Евросоюза, значит, подпасть под действие, значит, политическое действие России. Россия Украину на кусочки ее раздербанит, чтобы легче было с ней, как бы, кушать ее. И все будет нормально. И вот эти 40 человек, которые умные там были, да, они в свое время были умные, но они ж не, когда делали анализ, почему случилось так, они же его не написали там в своих документах, почему именно так случилось? Россия подписала документы международные, там границы нельзя трогать, все такое прочее, а получилось-то так, так о чем разговаривать и как разговаривать? Почему Северная Корея, живут люди очень бедно, но они сделали атомную бомбочку. И с ними стали...
А какой, какая ваша рекомендация? Что вы можете, посоветовать украинским политикам, украинской власти, да, официальному Киеву? Как все-таки противостоять? И не кажется ли вам, что, по сути, вот последние 6 лет украинской истории, да, новейшей истории, это как раз о другом выборе и о, в том числе о противостоянии?
Посмотрите, пока у украинских политиков меньше будет вот этих, вот, ну, этот, Юлия Тимошенко всякие разные, которые пророссийски настроены или такие, что, значит, они с двойным политическим дном, лишь бы деньги заработать политиков.
Но мы сейчас говорим о действующей власти. Вы же знаете, что президент Владимир Зеленский, его большинство в украинском парламенте сейчас, да, от большинства в парламенте сформировано, простите, правительство. Вот, собственно, да, речь вообще или об этой власти, или любой другой власти. Какой секрет? То есть должна быть власть проукраинская, украински настроена, правильно я вас поняла?
Поэтому надо консолидироваться в обществе украинскому и не поддаваться на эти противоречивые всякие разные документы, там группы, их очень много будет создаваться, советчиков таких будет международных. Но надо своей головой жить и люди, думать о своих людях и не поддаваться на эти провокации всякие разные, там, казаками, там еще много казаков будет, которые начнут там всякие разные мудрить. Мудрость свою. Надо свою политику выработать. Хорошую политику такую, что именно, чтобы все это было для народа, чтобы создавалось, чтобы не потерять государство украинское.
Спасибо вам. А можно уточнить еще, как вы нас слушаете? В интернете или на средних волнах?
На средних волнах, интернета нет.
Ага, супер, супер, классно, что вы нас слушаете на средних волнах. Спасибо вам огромное, что вы дозвонились к нам в эфир, поделились своим мнением. Видите, мы дали вам время высказаться, потому что интересно было действительно услышать и очень так четко, структурированно. И просим, призываем также всех звонящих, в общем-то, также излагать свои мысли. 8-800-10-06-926. Это номер телефона бесплатный абсолютно для крымчан, номер телефона нашей студии. И вот 648 АМ, средние волны доступны вам, если у вас нет интернета или если вы едете в автомобиле, вам удобно включить приемник, слушать нас. Пожалуйста, для этого мы и работаем на всех площадках, чтобы вы могли нас слушать.
И что очень важно, вот сейчас лента комментариев идет под нашей трансляцией в Facebook. Мы стараемся, конечно, все читать, но не все мы можем озвучить, не на все хватает времени, поэтому если вы хотите, чтобы ваше мнение гарантированно прозвучало в Крыму, в том числе и для тех людей, у которых нет доступа к интернету, звоните к нам в эфир 8-800-10-06-926.
Крымчане имеют право знать.
Когда же говорить про туризм, про туристические новости туристического сезона,
как не в феврале?
Да.
Действительно. И что у нас там с туризмом?
А там топчик новый вышел. Феодосия вошла в топ-10 городов для коротких экскурсионных поездок в феврале по версии сайта бронирования twill.ru. Об этом сообщает турпортал Крыма.
Эксперты туристической сферы проанализировали популярные туристические направления и выяснили, что рейтинг лучших мест для коротких путешествий путешествий вдвоем в феврале возглавила крымская Феодосия. Феодосия в Крыму, это цитата экспертов, собственно. Феодосия в Крыму и Краснодар в Краснодарском крае, курорт Банное в Башкирии и Осташков в Тверской области, Ильинский и Лахденпохья в Республике Карелия. Если я что-то неправильно прочитаю, вы уж меня простите, можете поправить. А также Суздаль, Казань, Москва и Челябинск составили десятку городов, куда можно поехать вдвоем на пару дней в феврале, сообщили эксперты вот этого портала.
Пары активно бронируют поездки в февральские выходные и при этом тратят на аренду жилья от 1200 рублей до 3000 рублей в сутки. Дешевле всего провести выходные вдвоем в Феодосии. 1164 рубля это стоит в сутки, а дороже всего обойдется, значит, провести выходные в Лахденпохье в Карелии. Это 7733 рубля.
Эксперты туристического сервиса tutu.ru опросили российских путешественников и выяснили, сколько денег они готовы потратить на 10-дневную семейную поездку к морю. Всего в исследовании приняли участие около 3000 человек, пишет турпортал Крыма.
И вот интересная статистика оттуда, с этого вопроса. Большинство, 68%, не считают нужным вкладывать в отпуск более 100 тысяч рублей. Каждый третий, это 33%, собирается потратить до 50 тысяч рублей, и чуть больше респондентов, 35%, закладывают на поездку от 50 до 100 тысяч рублей, а об этом сообщает исследование этого портала.
Еще 13% опрошенных признались, что им не жалко направить на морской отпуск от 100 до 200 тысяч рублей. По 3% респондентов выбрали варианты трат от 200 до 300 тысяч рублей и более 300 тысяч рублей.
Тут сама формулировка подсказывает нам, не жалко направить им на морской. Вот, то есть, в принципе, можно просто отправить счет.
Можно не приезжать.
Можно не приезжать, и я думаю, что многие, кто работает в туристической сфере, крымчане будут очень даже довольны.
Как вам такая идея? Пишите нам в комментарии.
Ну, слушай, мне на самом деле сложно представить, что делать вдвоем в выходные в Феодосии в феврале. Да.
Ну, погода, в принципе, более-менее. Ну, можно походить по берегу моря.
Ну, да, но есть же места в Крыму.
Сходить в музей Айвазовского.
Ну, да, но есть же места там, где прям не будешь видеть эти корабли. И знаешь, то есть прям море будет у тебя перед глазами, никакой технического таких моментов. Но интересно, а вдвоем потому что безопасней, а на сутки потому что больше делать нечего. Вот, собственно, такой рецепт. Ну, интересное исследование.
Ну, в Феодосии держаться надо всегда, даже если вот денег только на сутки, держаться надо всегда, как завещали великие люди. Итак, переходим к прогнозу погоды. В Крыму во вторник, 18 февраля, ночью до минус 2 градусов, а днем до плюс 14, без существенных осадков. Об этом сообщает местный гидромедцентр.
И вот, собственно, по прогнозам синоптиков, в Симферополе будет переменная облачность, осадков не будет, а вот температура воздуха ночью 0 и минус 2 градуса, а днем максимум плюс 13.
В Севастополе переменная облачность, без осадков, ветер до 14 метров в секунду, температура воздуха ночью до плюс 2 градусов, днем до плюс 10.
И, собственно, на южном берегу Крыма переменная облачность, существенных осадков также не будет, температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6 градусов, днем плюс 12, плюс 14 градусов. Что, Сергей?
Что?
Получаете.
Ну, не все же вам все время лучше отдавать, собственно. В Керчи переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, южный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью от минус 1 до плюс 1 градуса, днем до плюс 11.
Ну и далее в нашем эфире мы переходим к центральной теме программы. Строители вытеснят ученых. Судьба Крымской обсерватории. Так называется эта тема. И далее Сергей Макрушин с экспертами об этом поговорит. А вы можете подключаться не только в комментариях в интернете, в Ютьюбе, но и по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для тех, кто слушает нас на средних волнах, на 648 АМ, телефонная связь – это вот такая единственная возможность, по сути, дать фидбэк и дать комментарий какой-то ответный, поделиться своим мнением. Поэтому мы очень ждем ваши звоночки. 8 800 10 06 926. 26.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Old school jams. Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что в Крыму нас слышно на волне 648 АМ, на частоте 105,9 FM. Также можно нас слышать на северной части Крымского полуострова. С любой точки земного шара наш сигнал доступен на сайте «Крым Реалии» и на канале «Крым Реалии» в YouTube, где мы ведем не просто аудиотрансляцию. Да, это радио, на которое можно еще и посмотреть. Это еще и радио, которое можно комментировать под нашей трансляцией на YouTube. Ну и, конечно же, нас можно комментировать в нашем прямом эфире. Можете дозвониться к нам, если вы слышите нас в Крыму, по номеру 8 800 10 06 926. Анонимность мы гарантируем, если она вам нужна. Если вы хотите дозвониться к нам с материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Итак, о чем мы поговорим в ближайшее время? В светоохранной зоне Крымской астрофизической обсерватории ведется активное строительство, сообщают крымские средства массовой информации. Сообщают они об этом не первый год, и в самом поселке Научный, где расположена обсерватория, продолжают расти дома, основанные спикером Российского Госсовета Крыма Владимиром Константиновым компании «Консоль». В 2015 году там был построен пятиэтажный дом, сейчас строится десятиэтажный. Это практически в центре светозащитной зоны. Буквально в километре от поселка Научный на горе Сельбухра частные инвесторы выкупили 4 участка площадью 24 гектара. Там тоже есть планы по застройке, как сообщают местные активисты. Сейчас у этих земель сельскохозяйственное назначение, но в новом генплане участок размечен под объекты здравоохранения. Осенью 2017 года на участках снесли все деревья, затем на гору провели водопровод, а весной 2019 начались работы по укреплению лесной дороги. В ожидании этого строительства крымские астрономы, они боятся того, что повторят историю Пулковской обсерватории под Петербургом. Там руководство обсерватории согласовало строительство первой очереди поселения в светозащитной зоне. Теперь пулковские астрономы, ввиду практической невозможности наблюдений из-за засветки, договариваются о такой возможности с Крымской обсерваторией. Но вот в случае, если будет застроена светозащитная зона в Научном, осуществлять наблюдение будет весьма затруднительно и там. О том, что происходит в Научном, что происходит в Крымской астрофизической обсерватории, мы поговорим с Всеволодом Константиновым, бывшим научным сотрудником Крымской астрофизической обсерватории. Всеволод, доброе утро.
Доброе утро. Ну, я сразу вам не точно скажу, я никогда не был научным сотрудником Крымской
астрофизической. Прошу прощения, вас так представляют в крымских средствах массовой информации. Но, тем не менее, да, вы сейчас являетесь общественным деятелем, вы говорите публично о том, что происходит на территории поселка Научный и в Крымской астрофизической обсерватории. Итак, что там сейчас с застройкой?
Ну, застройка, вы верно сказали, есть там три точки проблемные. Вот, это первая консолевская точка, и две остальных связаны между собой, вот, и это как бы действующие такие, вот, и еще две в потенциале, то есть еще две дальнейшие возможности, они еще как бы не запущены, но они, ну, мы их ждем, вот. То есть первая это вот консолевская стройка, ну, это, конечно, самый наглядный такой пример. Вот, но тут что я могу сказать, а кто может тягаться с хозяевами консолей? Ну, здесь все очень-очень сложно, то есть они просто делают, что хотят, и все. То есть им непонятно вообще закон, указ, не указ, потому что там были, насколько мне известны, проверки и прокуратуры, и госстройнадзора на этой стройке. Вот, и все равно, вот они как ездили туда, так и ездят. Эти машины они его строят и продолжают строить. Вот, то есть здесь, ну, непонятно, как тут просто люди, как понимаете, вообще абсолютно без тормозов.
А с застройкой горы Сельбухра? Что там? Какая есть информация? Потому что, судя по публикациям, да, которые есть в крымских средствах массовой информации, не только в крымских, там устроители этого проекта, они до сих пор путаются в показаниях. То ли это будет реабилитационный центр для боевого братства, то ли это будет какой-то комплекс жилой, то ли это будет что-то еще. По вашим данным, что там собираются строить?
Там ситуация такая, на самом деле, на Сельбухре. То есть там есть два на текущий момент вот объекты, с которыми мы, ну, так сказать, пытались им противостоять, остановить. Вот. Первый объект — это вот как раз тот участок, четыре участка, про которые вы упомянули. Это прямо на самой горе огромное поле, очень красивое. Там на нем на самом деле пять участков. Из них выкупили четыре москвичи. Московский инвестор, близкий, есть такая штука, общество больных сердечной недостаточностью, то есть выкупили медики, вот. Но эти медики ни с кем не посовещались, они не просто медики, это коммерческие медики, то есть это коммерческая медицина, вот, которая занимается именно больными сердечной недостаточностью. Во главе этого всего стоит такой профессор Мареев, он бывший проректор МГУ. Вот. И у него есть вот это вот общество. И вот. При этом обществе существует фирма, называется Clean Med Consulting. Это фирма, которая занимается всей рекламой этого общества. То есть, например, приехали медики, там собираются, вот, и там, например, надо пропиарить какое-то лекарство. Вот, деньги за эту рекламу внутри вот этого общества врачей, которые занимаются сердечной недостаточностью, занимается вот эта фирма. То есть она принимает деньги на эту фирму. Ну, это общество принимает деньги на эту фирму. И деньги там совсем не маленькие. То есть там, например, я видел как-то ценник, то есть там, например, ну, там какое-нибудь лекарство, например, типа генеральный спонсор, там 3 миллиона. Если там спонсор второй, там 2,5, 2 миллиона. Ну, то есть вот такие вот цифры за рекламу, они зарабатывают нехило. Плюс они еще там какие-то, у них реклама, есть журналы свои, то есть полиграфическая деятельность. Вот, они решили открыть реабилитационный центр для своих больных. То есть они решили застроить Сельбухру, вот, чтобы туда вот этих сердечников тащить. Вот. Но это, в общем-то, неплохо, но как это, ну, как бы никто не, ну, на самом деле никто особо не был против вот именно такой постановки вопроса. Но началось это совсем иначе. Началось именно. Они наняли здесь, в Крыму, своих наемных сотрудников, двух ребят вот из боевого братства. Это Врублевский, бывший военком Бахчисарая, и его там дружок Бабин Володя. Вот. Так вот, они, а эти, в свою очередь, подрядили Комдорстрой для строительства дороги. Комдорстрой – это подрядчик ВАДа, а ВАД – подрядчик Тавриды. Вот. А, то есть они подрядили Комдорстрой для строительства дороги, они тут все разрушили. Это просто кошмар какой-то был на самом деле. То есть для всех вот местных то это просто выглядело, как какой-то ад начался. То есть была чистая, прекрасная дорога. Люди ходили там, все собирали, там цветочки, еще что-то там. Ну, розы там. Ну, там роза дикая росла там на чай, там еще какие-то. И тут началось такое, то есть они мусор там везли КАМАЗами, там сотни этих КАМАЗов они забивали в гору, закапывали строительный мусор, бетон, арматура везде торчит. Короче, это было просто ужасно. Вот, в конце концов, они все-таки построили эту дорогу, вот, то есть они шли как бы к москвичам, вот, а, ну, вот эту дорогу наверх на участке шли, там трехкилометровая дорога, она как бы в обход идет как бы дугой, вот, а если напрямую, то есть по светозащитке, если смотреть, то там расстояние меньше, хотя этой светозащитной зоны, вы, наверное, знаете, что на самом деле не существует, то есть она есть теоретически, но фактически ее на кадастре нет, из-за того, что она на данный момент противоречит законодательству России. В земельном кодексе нет понятия защитной зоны астрофизических обсерваторий. Вот. А в Пулково там парковая защитная зона, там другая защитная зона. Она есть в земельном кодексе. Вот, и тем не менее нарушили. Ну, неважно. То есть, как бы, вот, то есть вот этот вот объект был на Чельбухре медицинский. Вот, да, вот, кроме, ну и там им занимались там органы всякие наши, то есть там уже бучи все подняли. Вот, в итоге два участка из этих под арестом, из четырех, потому что они оформлялись по фальшивым документам. А вот это был доказан экспертизой. И как там сейчас ситуация обстоит с ним, я, честно говоря, ну вот на данный момент не знаю. То есть сейчас там вся стройка остановлена, московская, и ничего там нет. То есть они даже не начали строиться, потому что им, во-первых, не дали поменять целевое назначение земли. А, потому что, почему опять это произошло? Потому что наш Калистовский сельсовет, кому это принадлежит, Сельбухра, они дали ложное заключение, то есть о том, что типа, давайте поменяем на земли здравоохранения. Это полностью противоречит вообще закону. Хотя эти земли, как бы они дали такую рекомендацию, и в генплан эти земли уже изменили. То есть, понимаете, то есть вообще, то есть администрация Бахчисарайского района на тот момент там и Скалистовские сельские поселения, они просто действуют в лоб нарушения закона. То есть им плевать на то, что нельзя просто так взять и изменить сельхозземли на медицину, либо еще там нужны какие-то специальные обоснования, что это действительно важно, там, типа там федерального значения объекта, ну, например, там построить реально некоммерческое, а вот действительно важное для людей. Вот. То есть, ну, чтобы поменять назначение земли. А им все равно, как бы они вот так вот делали и делали. Но сейчас вроде поменялось руководство везде. И в Бухчарайском районе, и в этом самом, и в Калифовском, может быть, как-то ситуация изменится. Вот. Теперь, что касается этих публичных слушаний, которые произошли. А, вот эти вот ребята, Бухчарайские, Рублевский и Бабин, они под шумок, когда увидели, что движуха началась на Сельбухре, то есть там машины начали ездить, ну, как бы они построили инфраструктуру, да, дорогу и водопровод за счет москвичей. Они под шумок купили еще один большой участок, который состоит из двух сегментов. А вот. И на этом участке они его начали уже, вот это как бы уже вторая тема началась, то есть уже не московская, а местная. То есть они начали его размечать, то есть они проект составили, проект межевания, какого-то там, короче, разбили все там на кварталы, на домики, то есть, ну, там было очевидно, что это все под капитальную застройку идет. То есть по самому проекту это было видно, однако они на словах все говорили, что это никакая не капитальная застройка, а сад. Хотя вот на рисунке одно, а на словах другое. То есть это было очень смешно и забавно все это выглядело. Вот, в итоге вся астрофизическая обсерватория, ну как вся там, весь ученый совет, КРАО, весь ну, научный состав КАИША, то есть вторая обсерватория, и АНЦ, третья обсерватория, все приехали на эти публичные слушания, и все в один голос сказали, что нет, нам это не нужно, вот, ваше строительство. Вот, и в итоге, ну, как бы не прошли публичные слушания они. Но они хотят их оспаривать, насколько я знаю. То есть журналисты проекта звонили им. И, ну, в Рублевском, и он собирался оспаривать эти все публичные слушания. То есть он все-таки хочет там строить вот свой коттеджный поселок. Вот, потому что, ну, их позиция понятна, они потеряли деньги, они уже там раскатали публичные. Но, честно говоря, я не понимаю, что они ожидали, видя, как московские участки там, что с ними творится. Вот. Но они думали, что у них там типа все законно и что-то. Вот. Ну, как бы вот так. То есть им пока что на данный момент у них зеленого света нет.
Не могу не задать такой вопрос. Ну, вообще история, да, с поползновениями застройщиков к научному, да, в том числе и одного из самых видных застройщиков Крыма, Владимира Константинова, который вырос в этом поселке. Насколько мне известно, опять же, из публикаций, он там продолжает жить. Вот эта история с желанием застроить научный, она уже длится не первые десяток лет. Но вот раньше как-то удавалось крымским астрономам отбиться от этого всего. Почему, по вашему мнению, не получается сейчас остановить застройку? Я напомню, что один из новых домов, вот лесной так называемый, пятиэтажный, он был построен вот в качестве такого компромисса, да, неуемного желания застройщика застроить, плюс необходимости в жилье для сотрудников обсерватории, да, и было обещано, что какой-то процент от этих квартир достанется все-таки сотрудникам обсерватории. И вот в качестве такого компромисса было найдено решение, что вот два пятиэтажных дома должны будут построиться. Ну вот один пятиэтажный вышел, да, а второй уже перерос 10 этажей. Почему это не удается остановить?
Ну да, началось все с того, что на территории научного есть некое общежитие, вот, в котором живут астрономы, у которых нету жилья. Вот. И этих, насколько я знаю, семей, по-моему, ровно 19 человек. Вот, 19 семей таких. Насколько мне известно, я могу ошибаться, сразу говорю. Вот. А из-за этого все, собственно говоря, и началось. То есть почему обсерватории потребовалось это жилье? То есть им некуда их расселять, потому что в свое время дома научным, они были не как ведомственные. То есть они вроде как ведомственные, но там приватизировались квартиры. Вот. И в итоге сейчас поселок растворился. То есть он сейчас не является уже вот как таковым наукоградом, то есть там живут не ученые, там обычные, вот, ну, как бы сельские живут многие, которые так и называют, это наше село, там, то все, то есть очень много таких людей, вот, они просто обычные сельские люди, они не воспринимают, они живут своей жизнью, у них свои участки там, вот, они живут своей жизнью, для них обсерватории как бы не существует. То есть научный разделен вот таким мнением социальным. Есть просто люди, вот, ну, как бы такие сельские, есть научники, то есть научные сотрудники и вообще люди, которые понимают немножко, ну, куда, к чему это все ведет. Вот. А у этих людей, вот, которая сельская часть такая, вот, она не научная, у них есть как бы свой такой типа лидера. Этот лидер, его зовут Лимаренко Леонид Павлович. Он является заместителем Растопчиной в обсерватории, и он же является главным продвиженцем интересов компании «Консоль» на территории научного. То есть проблема само руководство, то есть второй человек в обсерватории после директора, вот, является главным идеологом и продвиженцем интересов «Консоли». Вы понимаете, то есть как бы изнутри эта система, она, ну, слабовата. Вот. И тем не менее, Лимаренко очень уважает. Он действительно хороший человек. То есть он там, он людям помогает много. Ему звонят там, например, там же нет никаких коммунальных служб в научном, потому что это не территория Бахчисарая. Вот. Всеми занимается задачами какие-то обсерватории. Там, как трубу пробило, звонят Лимаренко. А там еще что-то, там, звонят Лимаренко. Все. И он как бы просто присылает работников там, обсерватории, все это чинят, как бы делают. То есть вот в таком духе все происходит. И он уважает, он действительно такой нормальный, отзывчивый человек. За него голосуют постоянно. Но есть вот одна проблема. Эта проблема называется стройка консоли. Ну, еще раз говорю, я как бы это не мой уровень с такими людьми податься. Но информация определенная я обладаю. Как бы, если надо, я могу дальше сказать. То есть вот этот Лимаренко есть. Вот, научники сами по себе, научные сотрудники, они... к нему относятся со скепсисом. Ну, со скепсисом, потому что это второй человек обсерватории, у которого нет даже высшего образования. Вот. И это очень странная картина на самом деле, но тем не менее это факт. Он занимается общими вопросами, не занимается наукой. Вот, и поэтому все, в общем-то, нормально на это смотрят.
Благодарим вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Всеволод Константинов, крымский общественник, который внимательно следит за тем, что происходит на территории Крымской астрофизической обсерватории, на территории научного. И с нами на связи Татьяна Курманова, журналист-расследователь из Крыма. Сейчас Татьяна работает и живет в Киеве, но до 2014 года успела изучить историю проблемы научного, да, связанные с желанием застроить этот поселок, где расположена Крымская астрофизическая обсерватория. Татьяна, доброе утро.
Здравствуйте.
Итак, несколько слов о том, что происходило в научном до 2014 года. И как так получилось астрономам вот в тот период отстоять, собственно, научный, отстоять светозащитную зону, уберечь ее от такой масштабной застройки?
Ну, вы сегодня уже вспоминали планы консоли застроить научный и упоминали о том, что Владимир Константинов родился в научном, жил там и учился. И вот уже к концу 2000-х были планы у консоли огромные застроить эту территорию. Там между уникальными 9 телескопами планировалось построить коттеджи, отель, ресторан, несколько каких-то там развлекательных заведений. И тогда ученые заявили, вот это конец 9-го, начало 10-го года, что это будет засветить небо, да, не позволить работать. Было очень много митингов, акций протеста, все СМИ и украинские тоже об этом написали. Были такие вот, после этого уже вот удалось свернуть строительство, ну, то есть на сайте консоли еще оставалась информация по планах на строительство этих коттеджных заведений и домов, но в реальности никто ничего не проводил и строительства не было. Потом была история в конце 2013 года, начале 2014, тогда вот эту астрофизическую обсерваторию при Табачнике, который тогда был министром образования, науки, молодежи и спорта Украины, передали на обсерваторию вот как раз вот в управление от Минобразования в подразделением стала эта обсерватория Киевского национального университета Шевченко. И вот тогда тоже очень сильно сотрудники были возмущены. Они говорили, что при потере юрлица, именно это стало следствием перевода КРАУ вот к КНУ, это вот будет им чревато, поскольку они переживали, что все эти 100 гектаров будут ненаучно осваиваться. Это вот плато возле научного в Бахчисарайском районе. И плюс там еще у обсерватории было где-то 10 гектаров на Южном бережье. вот, что не удастся это все. Плюс еще в Крыму при этом какой-то создали тогда юрлицо, фирма, я не помню уже ее название, и сотрудники говорили, что, скорее всего, сразу вся эта земля этому юрлицу перейдет. Ну, то есть непонятно на самом деле, какой цинизм от этого имел, например, тот же Табачник и власть, и был ли там замешан Константинов. Тут темная какая-то история, но в любом случае вот была действительно ситуация там сложная. И к моменту аннексии шли суды как раз, сотрудники отстаивали свое право называться отдельным юрлицом. Ну вот к февралю 14-го уже было такое достаточно плачевное состояние. Сотрудники говорили, что у них финансирование в два раза было уменьшено. Ну и, собственно, после начала аннексии, как у многих крымчан, я так следила за публикациями, была некоторая у них радость, потому что подняли сначала зарплату в два раза. Ну и вот теперь мы видим, что, несмотря на это, ситуация все-таки плачевная, потому что и консоль построила уже эти здания, вот вы упоминали, и пятиэтажное здание, и десятиэтажка это строится. Ну, то есть планы на застройку никуда не делись, и они, я так думаю, будут реализовываться. Ну и, кроме прочего, видим мы теперь, что астрофизики не смогут выйти на митинги, не смогут отстаивать свое право, и они об этом уже аккуратно в публикациях местным СМИ говорят, потому что это не время Украины, когда можно было спокойно отстаивать свои права. Теперь можно в результате этого митинга лишиться и работы, и свободы. К сожалению, вот такая ситуация складывается.
Благодарю за комментарии. Напомню, что Татьяна Курманова, журналист-расследователь из Крыма, была с нами на связи. И далее я в продолжение этого разговора процитирую небольшой фрагмент по публикации сайта «Проект». Крымских астрономов строительство возмущает так же, как и 10 лет назад, но открыто они больше не протестуют. Далее цитируют доктора физико-математических наук Юрия Цапа. Старшее поколение ученых, создавшее обсерваторию, уже умерло, а молодежи все равно. К тому же митинги в России запрещены. Конец цитаты. Еще одну причину приводит издание «Проект». С переходом в Россию, я цитирую, астрономам значительно подняли оклады, стали оплачивать командировки и участие в конференциях. Основную часть зарплаты составляют стимулирующие выплаты, и астрономы просто боятся лишиться премиальных. Конец цитаты. Но я напомню, что можно связаться с нами сейчас в течение прямого эфира 8 800 10 06 926, если крымским астрономам есть что сказать, они хотят воспользоваться правом, которое мы даем им, выразить свою точку зрения на эту ситуацию, можно к нам дозвониться. 8 800 10 06 926. Можно дозвониться, как и любому другому нашему радиослушателю, который хотел бы выразить свою точку зрения относительно того, что происходит в научном, что происходит с Крымской астрофизической обсерваторией. Переходим мы к разговору с Борисом Жиляевым, доктором физико-математических наук, заведующим лабораторией быстротекущих процессов в звездах Главной астрономической обсерватории Академии наук Украины. Борис Ефимович, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, насколько уникальна Крымская астрофизическая обсерватория как вот, научный объект и насколько угрожает науке, да, вот в глобальном смысле этого слова, застройка научного.
Ну, то, о чем говорилось, действительно так. Я знаю хорошо эту обсерваторию. Многие годы я сотрудничал с этой станцией астрономической. Ну, я ее называю станцией условно, как наблюдательное место. Да. Вы говорили о Юрии Цапе, с которым я являюсь и соавтором многих работ. И то, что он говорит, действительно соответствует действительности. Но что можно сказать об уникальности этого места? Она, эта обсерватория, после самого окончания войны была построена академиком Шайном и в хорошем месте, с хорошим астроклиматом. Там примерно около 100 ясных ночей, то есть каждая третья ночь в году имеет хорошую астрономическую погоду, при которой можно прекрасно наблюдать. Телескопов достаточное количество, более десятка астрофизических телескопов, как солнечного направления, так и звездного. И поэтому это одно из лучших мест на европейской части СНГ. Так что это совершенно соответствует действительности, уникальное место для наблюдений. И результаты, которые получили астрономы за многие годы в этой обсерватории, это результаты мирового класса.
Несколько слов, может быть, не все наши зрители понимают, чем застройка этой территории и возведение жилых комплексов на ней и рядом с ней угрожают работе астрофизической обсерватории.
Дело в том, что в астрономических обсерваториях во всем мире существует, так сказать, непреложное правило. Поскольку наблюдение звезд в ночное время ведется, то любое освещение на территории обсерватории, как правило, исключается. И это не было исключением, это правило, и в Крымской обсерватории. Академик Северный, который долгое время был директором этой обсерватории, там даже ввел правила специальные, поскольку все-таки это район, в котором проживают люди, в котором есть дома, чтобы были фонари на уличной специальной конструкции, которые подсвечивали только вниз, не светили вверх. И это было непреложным делом. Но дело в том, что есть один человек, который родился и вырос в этом месте, в самой обсерватории, это Константинов, о котором уже шла речь, который является спикером Крымского парламента. Значит, он рожденец поселка научный, в котором находится Крымская обсерватория. Но со временем он стал большим бизнесменом, если я не ошибаюсь, фирмы «Консоль». Она, кстати, по всей Украине имела филиалы и строила даже в Киеве, не только там. Ну, а стал большим бизнесменом и в политику попал, он стал обладать реальной возможностью делать все, что он хочет. И действительно, ему захотелось построить в этом месте, это очень живописные места, обсерватория, построить некий, так сказать, комплекс, который бы он мог использовать как такую курортную базу, где люди могли бы состоятельно приезжать, отдыхать. Там прекрасные пейзажи, прекрасный воздух, тихая очень обстановка. Это очень живописное место. И поэтому ничто не мешает ему это делать. Несмотря на все протесты астрономов, не удается ничего сделать. Юрий Цап, которого вот здесь уже цитировали, это его одно время даже еще в те времена Табачника хотели избрать директором, но было большое сопротивление. Кроме того, не все разделяли его точку зрения. В поселке Научном живет много людей, которые, так сказать, уже не имеют отношения к обсерватории. И для них вот такое строительство представляет интерес. Как-то поселок довольно замкнутый, а там появляются раздолье для всякого рода развлечений, там какая-то инфраструктура появляется.
Благодарю вас, Борис Ефимович. Я напомню, что с нами на связи был Борис Жиляев, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией быстротекущих процессов звезд. Звезды, говорим мы о том, что происходит в научном, в Крымской астрофизической обсерватории. И Крымская астрофизическая обсерватория является одним из кандидатов на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Упоминания об этой обсерватории встречаются во всех отчетах мониторинговой миссии ЮНЕСКО по Крыму. И далее мы поговорим с Еленой Сердюк, исполнительным директором Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест. Елена, доброе утро.
Добрый ранок.
Несколько слов о том, что происходит в Крымской астрофизической обсерватории. Насколько вы внимательно, да, следите за тем, что там происходит. И главный вопрос, застройка, которая сейчас идет активно, научного, да, непосредственно в светозащитной зоне, не может ли она исключить шансов попадания Крымской астрофизической обсерватории в список всемирного наследия ЮНЕСКО?
Насправді я хочу сказати, що всі чотири кримські об'єкти сьогодні знаходяться в зоні ризику, починаючи від Херсонеса, який в основному переліку, і включаючи ті, які сьогодні є в попередньому. Це і ландшафт столиці кримських ханів, це і Кримська Готія, це фактично і генуезькі форпости Чорного Середземного морів. І, безумовно, на жаль, сьогодні потрапляє в цей перелік такий сумний, попадає обсерваторія. Чи може це вплинути? Ну, ми повинні розуміти, що, в принципі, обсерваторія буде вноситися як об'єкт науки і техніки, буде визначена її світова універсальна цінність. І наскільки вплинуло це будівництво на ці характеристики? Звичайно, це така неприємна і ризикована ситуація, але потрібен детальний аналіз, після якого можна буде відповісти на ці питання, правильно відповісти.
Благодарю вас.
Ситуація в цілому тривожна.
Благодарю вас за коментарі. Напомню, що з нами на связі була Єлена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест. Также скажу, что пытались мы связаться с сотрудниками Крымской астрофизической обсерватории, но по разным причинам они не принимают участие в сегодняшнем нашем эфире, но для них остается возможность прокомментировать эту ситуацию в наших следующих эфирах. Можно также обратиться к нам на редакционную почту. Вы найдете все наши контакты на сайте Крым Реалии. Продолжим эфир через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
С вами радио Крым Реалии. Катя Некреча вернулась в студию. Сергей Макрушин. Мы его не выпускаем из студии, пока не закончится эфир.
Меня здесь держат, да, и не выпускают.
Моргни два раза, если ты хочешь, чтобы тебя отпустили. Но радиослушатели этого не увидят, поэтому смысла в этом нет.
Но увидят зрители нашей трансляции на YouTube, я напомню.
Да, да, но прежде всего мы радио, Сергей, я тебе так скажу. Потому что нас можно слушать практически на территории всего Крыма, даже если нет интернета, на средних волнах 648 АМ. И есть у нас еще абсолютно бесплатный номер телефона для жителей Крыма 8 810 06 926. Вы можете звонить нам. У вас есть еще буквально 6 минут эфирного времени для того, чтобы поучаствовать и рассказать как-то, не знаю, поделиться своим мнением, своим настроением и прочее-прочее. Могу еще немного напомнить расписание наших прямых эфиров, да, когда вы вот именно можете поучаствовать конкретно так в эфире, и вас будет слышно просто в прямом эфире. Это утром с 9.00, вот с 9 до 10 по крымскому времени, днем с 14 до 15 по крымскому времени, вечером с 19 до 20 по крымскому времени. Пока что у Крыма и у Киева разное время, но это скоро все выровняется. Скоро Киев вернется на крымское время, будем так говорить, да. Синхронизируемся, будет уже легче разбираться в нашем расписании. Сейчас есть у нас еще несколько новостей. Ну, вот, например, сайт Крым Реали сообщает о том, что в Британии оштрафовали российские телеканал. И вот регулярный орган Великобритании наложил штраф на компанию, которая является владельцем лицензии на телеканал НТВ «Мир Балтия». Это версия российского телеканала НТВ для стран Балтии, как мы поняли из названия. И, значит, за что? За нарушение принципа беспристрастности в новостном сюжете об отравлении бывшего полковника российской ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. И, в общем-то, как говорится, решение, говорится, в решении регулятора ОВКОМ, компания Baltic Media Alliance Limited, которая транслирует телеканал НТВ «Мир Балтии», должен заплатить еще и штраф в 20 тысяч фунтов, а это почти 640 тысяч гривен, а также подать в эфир сообщение о выводах регулятора в день... Что это такое? В общем-то, о выводах регулятора, о том, что это, в общем-то, было опровержение, да, какое-то надо выдать в эфир. И, значит, что это за новостной сюжет? Его показывали еще 2 апреля 2018 года, представь себе, ну, почти год назад, почти 2 года назад. И касался он отравления в городе Солсбери российских граждан Сергея и Юлии Скрипалей. Этот сюжет до сих пор есть на сайте российского телеканала НТВ. И, на самом деле, прежде чем принять решение о штрафе, вот этот вот английский регулятор больше года назад, это случилось 11 февраля 2019 года, установил, что компания, которая владеет лицензией, передавая в эфир этот сюжет, в котором была широко представлена позиция России и недостаточно подана, в общем-то, круг важных других деталей и взглядов, да, что вот нарушен был принцип должной беспристрастности. И на самом деле вот нужно сказать, что тут важно почему, да, почему сейчас спросят Великобритания, какое отношение вообще к НТВ имеет и прочее. Но дело в том, что вот эта вот компания Baltic Media Alliance Limited имеет лицензию на передачи на русском языке международных версий российских телеканалов, в основном для стран Балтии, в частности это НТВ «Мир Балтии», НТВ «Мир Литва» и ряда других, но зарегистрированы эта организация в Великобритании, значит, должна выполнять законные требования этой страны к средствам информации. И, в общем-то, нужно сказать, что напомнили нам о том, что такое нарушение стало для этой компании уже 6-м с ноября 2014 года. То есть эта компания, которая ретранслирует какие-то российские программы на страны Балтии, она, в общем-то, вот с 2014 года как-то вот нарушает беспристрастно, не может подать какие-то материалы, за что, в общем-то, возникают вопросы. Ну, на самом деле, это такой интересный прецедент. Это, знаешь, это сразу ответ нашим недоброжелателям нашего СМИ, которые иногда в комментариях, например, могут обвинять нас как раз в том, что мы пристрастны, да, что мы не беспристрастны. Но вот, видите, тут есть серьезные регуляторы и серьезные претензии, да, и анализ. Поэтому, если вы, конечно же, увидите в каком-то СМИ вот такие вот подобные, да, баги, я не знаю, как это сказать, ошибки, или намеренные какие-то ошибки, да, в этом плане, то вы можете, конечно, тоже сообщать, но я думаю, что на Крым реалии вы можете найти только ошибку какую-то, вот реально, да, техническую опечатку, а какой-то дезинформации, я надеюсь, что такого никогда с нами не случится. Но а намеренного такого не может с нами случиться, это 100%.
Я хочу беспристрастно сообщить следующую новость. В САКах заморозили строительство набережной, которое должна была стать самой протяженной в Крыму, 5,5 километров. Об этом сообщает телеканал Крым-24. А вот радио «Крым Реалии» ранее сообщало о том, что происходит вообще с этой набережной и в связи с чем такие сложности в ее строительстве. Итак, как отмечает канал «Крым-24», строители ушли с объекта в конце декабря 2019 года, а подконтрольная России администрация САК разорвала контракт в одностороннем порядке. Сообщается, что торжественное открытие набережной планировали еще в декабре 2019 года. У заказчика работ САКи «Инвестпроект» отмечают, что объект, который строился с 2017 года, готов всего на 20%. Чтобы определить качество выполненных работ, на площадке ждут строительно-техническую и бухгалтерскую экспертизы. Как сообщили телеканалу, еще одна нерешенная проблема заказчика заключается в другом. Она до сих пор не вернула аванс 285 миллионов рублей. Вот так, такая история.
Есть еще новости про то, где будет ночевать Олег Зубков. Дело в том, что суд... Ну, как бы странно это ни звучало, но вот из ленты новостей. Суд в Крыму разрешил Зубкову ночевать в Белогорске, а не в Ялте. И как мы помним, что ранее, да, была изменена мера пресечения для него с ареста на, в принципе, на то, чтобы он находился дома, но ночевать ему надо было только дома, и только с 22:00 до 6 утра он не мог просто покидать свой дом, да, такой комендантский час, по сути. А вот Олег Зубков, крымский бизнесмен, сообщает, что его, в общем, общем-то, ходатайство удовлетворили о том, чтобы он, ну, об ограничении его местонахождения ночного. Об этом Зубков 17 февраля сказал журналистам в комментарии после окончания судебного заседания по делу Букушиной посетительницы в парке Львов Тайган. И, в общем-то, это местонахождение изменили на постоянное. То есть ему сначала разрешили ночевать не там, где он постоянно проживает. Вот. А теперь ему разрешили ночевать там, где он постоянно проживает. Да? И он сказал, что мне разрешено находиться с 24.00 до 6.00 по месту своего основного проживания в Белогорске. Это здорово, потому что это избавляет меня от ненужной суеты. Я могу находиться на всех судебных заседаниях и заниматься своей работой в парке Львов Тайган. Вот такие новости от Олега Зубкова. Наша постоянная, так сказать, новостная рубрика в том числе. И не сказать, что наши зрители не интересуются тем, что происходит вокруг него, хотя уже, конечно, все так, если можно так сказать, устаканилось, но подробности, вы знаете, что всегда Крым Реалии, радио Крым Реалии, мы следим за тем, что происходит и в деле конкретного этого человека в том числе.
Да, вы можете найти наши прошлые радиопрограммы о деле Олега Зубкова, о делах его многочисленных в Крыму, и мы продолжаем следить за этой темой. Свои темы программ, если вы хотите, чтобы мы обсудили какие-то конкретные темы, предложения, присылайте нам на почту. Все контакты вы найдете на сайте Крым Реалии. С вами были Екатерина Некречи и Сергей Макрушин. Пока.